Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Жизнь 100 Цезарей». У микрофона автор и ведущий, историк и писатель Сергей Марнов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы с Сергеем Дмитриевичем будем говорить о преемнике Адриана, императоре Антонине Пии и об императоре Марке Аврелии. И если успеем, о его сыне.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, дорогой радиостанции «Радонеж». Сегодня у нас хороший человек Антонин Пий. Я не буду больше имен, с вашего позволения, переводить, потому что Антонины, они все это династия. И по римским обычаям и законам об именах их уже определять практически невозможно, потому что они многократно усыновленные и переусыновленные. Там запутаешься, и потом они еще и сенатскими постановлениями имена меняли. Поэтому он Антонин. Пи – это прозвище, прозвище, впоследствии ставшее именем. Благочестивый Пи. За что он благочестивый? За то, что в соответствии с постановлением сената, вернее, сенат постановил, а он не сделал, не дал пинка Адриану. Сенат очень хотел Адриана запинать посмертно. Антонин, потому что Пий, не дал его запинать и обожествил.
А чем Адриан сенату не угодил?
Последний год своего правления стал сенаторов немножко резать чуть-чуть. Они хотели предать его память забвению, а Антонин, потому как Пий, не дал. Иронизирую, простите, но человек правда хороший, а благочестивый он, язычник благочестивый. Вернее, так сказать, он изо всех сил корчил из себя благочестивого язычника. Но среди образованных римлян верующего язычника к тому времени найти было очень трудно, если вообще возможно. Это время неоплатонизма, расцвета стои, ретогностицизма и разных этих измов. Все что угодно, только бы не признавать существование богов. Это время Лукиана Самосадского, великого насмешника над богами и самого понятия боги, вообще-то говоря. Это время скептицизма. Это время, когда римляне в своей собственной религии разуверились и стали искать какой-то заменитель. Ну вот стоя, расцвет, который приходится как раз вот на это время, позднее стоя. Это, конечно, вершина стои Марк Аврелий, да. Мы о нем сегодня будем говорить, император. Но мало что особо получалось, поэтому потуги быть правоверным, таким кондово-правоверным римским, как сказать, почитателем римских богов и греческих тоже, у Антонина Пия не очень получалось, и борода его об этом свидетельствует тоже.
А стоики во что верили?
Стоики верили кто во что. Были стоики совсем скептики, которые вообще ни во что не верили. Это просто философия, такое понятие. Были стоики, которые верили в мировой такой гармоничный космос, мировой дух, от которого все, собственно говоря, и происходит, но который совершенно практически безличный. В это верили стоики. Были хорошие стоики, были плохие стоики. Сейчас цитату из Эпиктета. Тут есть, чтобы понять, чем хороший стоик отличается от плохого стоика. Эпиктет. Человек – это душонка, обремененная трупом. Вот это плохой стоик. Хотя хороший стоик Марк Аврелий считал его своим одним из своих учителей. Сам Марк Аврелий считал, что человек, настоящий человек, подключенный к мировому разуму, это сочетание души, пневмы, тела, соответственно, и нуса – разума. Причем нус здесь руководит всем, разум всем руководит, интеллект всем руководит. И он, интеллект напрямую подключен вот к мировому разуму.
Это похоже на душу, дух и тело.
А, конечно. Никто не говорит, что они были дураками. Вообще-то говоря, позднее стоя – это одна из вершин античной философии, если не вершина. А Марк Аврелий, рано о нем пока говорить, но Марк Аврелий – это человек высочайшего интеллекта. Это где-то на уровне гениальности, наверное. Жалко, правда, но про него точно очень можно сказать, что вот умная голова дураку досталась. Но не те инструменты, не те цели человек выбирал. Вот, и жалко его, жалко. Хотя ум светлейший. Читать его не оторветесь. Берите, читайте письма к самому себе, дорогие радиослушатели. Можно смело читать христианину. Никакого вреда вы оттуда не подчеркнете. Только пользу. Только пользу, потому что он заставляет размышлять. Он не навязывает. Да он себе писал, в конце концов. Он не вам писал, не мне писал. Мы так просто читаем, потому что очень много было переписчиков, и все до нас дошло. Вот огромное количество переписчиков. Причем он ведь для... Ну, вот я опять на Марка Аврелия сбился. Ну, ладно. Причем он для удобства читателя, массового читателя Римской империи, написал не на латыни и даже не на греческом, а на койне. То есть на греческом разговорном, на греческом простонародном написал, чтобы быть свободным в словах, там, не следовать канонам каким-то, просто так вот рассуждать, болтать немножко так это самим собой. Нет, это чтение благодарное. Вот. Эта книжка полезная. Человек такой странный. Антонин, ты и правда благочестивый, я ничего не говорю. 20 лет правил, он на престол вступил по усыновлению, естественно, как все антонины, лучшие антонины. Он вступил на престол по усыновлению. В 55, по-моему, лет я где-то вот, ну, между 50 и 60 годами, я вот, посчитать можно точно, лень. Очень не хотел он править. Он долго взвешивал, надо ему это, не надо ему это, полезно ли это будет гражданам. Он решил, что все-таки, наверное, полезно, и вступил на престол. Судя по источникам, в том числе независимым источникам, правитель безупречный. Вот ни единого упрека ему не... Вот как правителю, и как правителю, и как человеку. В пороках не замечен, к оргиям не причастен, примерный семьянин, 4 детей, оплакивал жену, рано умершую. Есть предположение, хотя, наверное, скорее всего, нет, это неправда, но есть предположение, что и бороду он носил в знак траура. Если Адриан был бородат по своему эстетству или нафильскому, то Антонин Пий жену оплакивал, обожествил. Обожествил жену Фаустину, старшую. Поставил ей храм. Храм дошел до наших дней. Он, правда, потом будет чуточку перестроен. В храм христианский, не знаю, кому посвященный христианский храм потом из него сделают. Но до сих пор на фронтоне можно прочитать надпись «Божественной Фаустине». Вот, храм Фаустины и Антонина. Это что он будет похоронен там же, в этом храме. Вот, и тоже будет обожествлен. Естественно, ну как такого Пия-то не обожествить? О нем все хорошо пишут. Вот ни единого дурного слова, ни одного из апологетов, критиков, жизнеописателей, у любого. Пытаются кидаться в него нечистотами. Некоторые современные историки тоже не очень получается. Выискивают, там что-то выговаривают у него. Это вот он не так, как так что-то сделал. При нем империя глухо перешла к обороне. Наступательных войн он не вел, он расставлял укрепления, он проверял, постоянно трудился, проверял гарнизоны, как они там, отбивал нападения. Мир наступил по всей империи практически на 20 лет. Ну, иудеи, конечно, побунтовали опять немножко, но это их быстренько прихлопнули, силенок у них уже не хватало. И спорадические гонения на христиан, которые Антонин Пий не поощрял, а быстро прикрывал. А в этих гонениях, в новых гонениях на христиан, по окраинам, так они вспыхнули и погасли, вспыхнули и погасли чуть-чуть. Вот. Новенькое то, что чернь, инициатор, А Антонин Пий строго настаивал на соблюдении Троянова закона, чтобы только обвинитель, конкретный обвинитель был кто-то, а не толпа там кричит. «Христианус от Леонес», да? Вот «Христиан львам». Крик этот возникает в это время. И похоже, что авторами этого крика были иудеи. Иудеи замечены как раз в это время, замечены в кричащей толпе. Это время, когда возникают псевдохристианские секты. Это время Антонина Пия, когда пишутся все вот эти вот Евангелия, над которыми сейчас всякие поганые Дэны Брауны слюни пускают и бестселлеры свои сочиняют. Это в гностических псевдохристианских сектах возникает такая штука. Мы будем еще о гностиках говорить, вынуждены будем говорить о них, не одну передачу, вспоминать так чуть-чуть. Поэтому чуть-чуть надо сказать, это не секта, а философское направление, которое базируется на Платоне, на его учении о врожденных идеях. И у них называются идеи, творцы, называются эонами. Причем эоны эти, которые летают, их штук 30, этих эонов, они гендерные, то есть они совокупляются, и в результате получается нечто. Над всеми над ними есть архонт, творец. Потом один недоделанный эон, такой испорченный, который отказался совокупляться, а сам в себе начал нечто творить, это демиург, это автор материального мира. Он, вообще-то говоря, соответствует дьяволу. Вот такой вот дуализм. Управляет миром дьявол. А Христа они почитали как одного из эонов. Но почитали. А когда начинались гонения, тут же переставали почитать. Не могу доказать. Не могу доказать. Но похоже, что там была вот тоже опять иудейская атака, внедрение. Идет борьба между иудаизмом и зарождающейся христианской церковью. Вот идет борьба, похоже, что со стороны иудеев насмерть. На уничтожение идет. И они вкладывают в это и деньги, и свой интеллект, немалый, весьма немалый академический интеллект. В это время ведь пишется Талмуд, это время творения Талмуда. Талмуд еще очень закрытый, он, Мишна, он еще пока только для внутреннего пользования, вот они вот такими порциями тут выпускают. Потому что мы видим, мы следы вот этого талмудического уже иудаизма видим в гностических сектах. И потом увидим в труде, единственном дошедшем до нас, в труде некоего Цельса. Вот он тоже живет в это время. Как раз в это время он живет и пишет. Антонин Пий проправил 20 лет с небольшим, скончался своей смертью, был обожествлен, и вот я тут выписал ему прижизненную как бы эпитафию. Не посмертную эпитафию, прижизненную ему эпитафию. Он любил такие вещи. Вот. Все справедливо, каждое слово справедливо здесь. Цитирую. «Лучше всех вы доказали расхожее мнение, что земля – мать и общая отчизна всех людей. Ныне действительно и грек, и варвар легко может странствовать как со своим добром, так и без него. Куда пожелает, как если бы он просто переходил из одного отечества в другое, и его не пугают ни киликийские ворота, ни узкие песчаные дороги сквозь Аравию к Египту, ни неприступные горы, ни бескрайные реки, ни дикие племена варваров, ибо для безопасности ему достаточно быть римлянином. А точнее, одним из тех, кто живет под вашей властью. Абсолютно правда. Мир по всей империи, закон установился, закон писанный, ясный, кодифицированный, всем известный. Против закона никто не смеет квакнуть. До такой все это степени, что некоторые христианские, того времени христианские авторы даже приписывали Антонину Пию эдикт, запрещающий преследовать христиан. Но не преследует их. Более того, он все время так, тихо-тихо-тихо, не трогайте, обвинитель там, пусть это все будет. Позволял даже им дискутировать, христианам там доказывать что-то свое. Ну, конечно, это эдикт подложный, не было никакого такого эдикта, но отношение его предельно лояльное ко всем и подчеркнутая такая его древнеримская чистота и суровость вот, по отношению к себе.
Так называемые апологеты, христиане, которые писали сочинения, доказывающие полезность христианства, его безопасность для империи, они в том числе и для него писали, видимо.
Публично выступали при нем, а писали после него. А при нем просто допускались вот такие вот публичные выступления. Но это обычное дело в античном мире. Выйти под портик, ну, как, собственно говоря, что такое стоя? Стоя – это портик, под которым собирались стоики. Поэты – стоики были, и стоики-философы были. Вот они вот так берутся там и стоят, стоят. Человек, правда, хороший. Но почему бы римскому императору не быть хорошим человеком? Вот Антонин Пий был просто хорошим человеком. Ну и как это сказать на прощание Антонину Пию? Ну пусть ему будет хорошо там, куда он попал. Вот. Ну неплохо, во всяком случае, пусть ему будет там. Я еще раз повторю, к сожалению, у нас начинается век скудноватый на историков. Ну, на нормальных историков, на которых можно опираться. Они есть, в количественные отношения их достаточно, а качественные не очень. Но Марк Аврелий, на престоле 61-го года, со 161-го года он, в 81-м марте он умрет от чумы, правит 20 лет. Первые 7 лет совместно с Луцием Вером, тоже усыновленным, ну так Антонин Пий определил, что вот будете вместе. Потом Луций Вер умрет, он будет править один, и последние 3 года возьмет в соправители не усыновленного, а родного сына Комода. Всего у Марка Аврелия было 13 детей, что, в общем-то, неплохо его характеризует. Я зачитаю цитату из него, которая характеризует его отношение к людям нечистым, нечистым с его точки зрения. Итак, тело, душа, ум. Телу принадлежат ощущения, душе – стремление, уму – основоположение. Способностью получать впечатление обладают и скоты, а стремления проявляются бурно и в диких зверях, и в андрогинах, и в Нероне. Андрогин – это бисексуалы. Вот так вот он мягко-мягко очень приравнял к скотам. Пользоваться умом для внешнего соблюдения обязанностей могут люди, и не признающие богов, изменяющие своей родине, и творящие, запершившие себя всякие гнусности, но все-таки уже люди. Вот такая градация у него, да? И только человек, это я из других его цитат, человек, владеющий собой, направивший свой ум на полное подчинение тела и души разуму, только он становится бесстрастным мудрецом, идеалом для стоика, для философа-стоика. Править ему пришлось немирно. Еще одно явление возникает, но потом будет все больше крепнуть. Это явление, в конце концов, оно приведет к прорыву границ, к прорыву лимиса. Варварский мир приходит в движение. Начинаются первые, самые первые предвестники будущего великого переселения народов.
Что послужило причиной? Вдруг спящий доселе варварский мир пришел в движение?
Он начал приходить в движение. Я могу только как бы вздохнуть и сказать, а кто его знает? Но есть теория, что при подсечно-огневом земледелии, которое господствовало у германских племен, постоянно нужно было расширять посевные площади, что разросшиеся племена столкнулись с границами, стали пихать друг да ерунда там. Просторно было. Тем не менее, они вдруг стали ходить, гулять первыми, видимо, первыми пошли готы. Готы из Скандинавии вышли и дошли аж до Причерноморья и заняли Крым. Мои любимые готы.
Это в каком веке произошло?
Да вот во втором. Началось во втором. Где-то в 150 году двинулись они. Потом за ними, они же протолкали там кого-то. Мы знаем, кого точно они растолкали. Эти, которых растолкали, они пришли в движение. Все напирают на границу, поэтому Марк Аврелий германский. С германцами он воевал, сам в том числе ходил, с парфянами воевал. Да везде по всем границам воевал. Дело это он не любил, он больше любил философствовать. Не нравилось ему это дело, но он это делал. Воевал успешно, граница при нем устояла, врагов он отбросил, и империя при нем осталась в статус-кво. По мирным договорам заключил, практически повторил все, что было до него, не расширил. империя при нем благоденствовала, и при нем, о нем можно в точности сказать все, что сказано про Антонина Пия. Все нормально, все хорошо. Совершенствуется социальная система, социальные гарантии. Точно так же развиваются алиментарные учреждения, поддерживают бедных, поддерживают сирот. Все отлично. И государь умный, и не кровопийца. При нем преследуют христиан. В самом начале, вот из ранних преследований, можем назвать Иустина философа и из шестерых его учеников. Нам интересно это дело тем, прежде всего, что обвинителем был стоик, рустик, учитель Марка Аврелия. Вот. По должности он был префектом в Риме, и вот он должен был их судить. Этот суд превратился в диспут. Иустин философ против рустика, против настоящего римского философа-стоика. Кто победил, мы не знаем, но у рустика была карательная машина, поэтому он их всех казнил. Казнил, не особо издеваясь, без пыток. Вот. Предварительно выяснив, что они и как они, и что. Вот он имел огромное влияние на Марка Аврелия. Он рассказал, кто такие, что такое. Вот. И тем необъясними то, что происходит потом. Потом происходит, в особенности по окраинам, восстание черни против христиан с требованием христиан судить. Обвинителя нет, а толпа есть, толпа орет. Христианус от Леонес, христиан львам, именно львам на растерзание. Там и гражданин, не гражданин, уж нельзя так, это безобразие. Это безобразие, с этим что-то надо делать. С мест обращаются к императору. Он пока разъяснений не дает, он ищет. Он философ, он ищет ответ, что происходит. И вот тут, видимо, ему под руку и подворачивается личность по имени Цельс. Мы не знаем точно, кто он. Мы не знаем точно, кто он. Христианский писатель Ориген, известный всем вам, дорогие слушатели, называет его эпикурейцем Цельса. Но если мы разберем работу, единственную дошедшую до нас работу Цельса, «Правдивое слово», ну, не получается там эпикуреец, он скорее стоик. Он скорее все-таки тоже стоик или неоплатоник. По цитатам, по умонастроению, по методике он скорее все-таки стоик. Римлянин, судя по когномену, Цельсин – это когномен, не простолюдин. И опять же, тем страннее то, что происходит. «Правдивое слово Цельса» дошло до нас внутри Оригена. Сам этот труд до нас не дошел, но поскольку, когда Ориген писал против Цельса, он писал по заказу. Заказал ему меценат Амвросий, христианин, заказал эту работу через 70 примерно, через 80 лет после Цельса. И заказчик поставил обязательные условия, чтобы разбор работы Цельса, а, видимо, достала она эта работа христиан сильно, был буквально построчно. И цитаты огромные, цитаты из Цельса огромные, цитаты с небольшим количеством лакун их видно, вот, и видно места, где Ориген своими словами излагает. Поэтому, скажем так, работа Цельса дошла до нас в значительной своей части, в общем-то. Ну, сказать, не вся, но почти вся. А странно там еще вот что. Цельс отлично знает иудаизм, разбирается, знает Тору, цитирует. Не Ориген, а Цельс, естественно, вот это вот. Но это ладно. Он знает Талмуд. Талмуд, который только-только пишется. И который еще пока закрыт для всех. Он знает Талмуд, причем развивает цитаты из Талмуда, и в особенности те места, где содержат, ну, естественно, он же против христиан, его правдивое слово против христиан, в особенности те места, где рассказывается о Христе. Вот вся эта клевета, которая сочиняется в это время в Талмуде о Христе, вся она вываливается в работе Цельса «Правдивое слово». Вот она, вот прям вот источник виден. И как Амвросий заказал Оригену этот труд против Цельса, похоже, что кто-то заказал Цельсу труд против христиан. Это правдивое слово. Уж очень там вот, ну, видно, видна тенденция. Но чтобы сохранить объективность, видимо, чтобы сохранить объективность, он там выступает и против иудеев. Чтобы там вот и эти тоже. Но вот разница в чем? Я вот сейчас открою работу. А то. Сегодня получается день цитат такой. Видимо, он объясняет Марку Аврелию разницу между иудаизмом и христианством. Ой, я, извините, я немножко забежал вперед, я хотел сказать, обязательно хотел сказать, отметить, дорогие слушатели, что антииудейские все постановления предшественника Антонин Пия отменил, там закон против обрезания, все это, все им разрешил он, но только чтобы не торжественно и скромно, чтобы они не затмевали римских празднеств и чтобы не привлекали неофитов, вот так ограничил их, пожурил. Ну, и они тоже ему как бы поклонились. Их в это время, если и преследуют, то только за мелкие восстания, которые все-таки идут одно за другим. Они весь второй век идут, восстания эти иудейские. И так вот оговорка немножко назад отступила, обязательно сказать надо было, что они снова начинают богатеть по всей империи. Я всегда удивлялся. Она ведь им нужна. Ведь она им очень нужна, эта империя, вот эта имперская система. Никому так она не была нужна, кроме самих римлян, пожалуй, еще. Но вот что есть, то есть. Теперь я цитирую Цельса. «Иудеи, став самостоятельным народом, положив себе законы сообразно с местными условиями и сохраняя их в своей среде поныне, соблюдая богослужение, какое бы оно ни было, но во всяком случае унаследованное от отцов, поступают подобно прочим людям, то есть имеют право быть». Ведь каждый следует отечественным законам, как они некогда были установлены. Да так, пожалуй, и удобно. Не только потому, что разным людям пришли на ум разные мнения, и что надо соблюдать то, что установлено сообща, но и потому, что, по-видимому, отдельные части земли, он философ, да, с самого начала предоставлены разным управителям и распределены между некоторыми властями, и в таком порядке они и управляются». Поэтому у каждого народа всякое поведение правильно постольку, поскольку оно ему нравится. Нарушение же того, что в данном месте издано установлено, нечестиво. Можно было бы привести свидетельство Геродота, который так говорит, жители городов Марии, Алисы, в частности, и той части Египта, которая граничит с Ливией, считали себя ливийцами, а не египтянами, недовольные способом почитания богов.
Получается так, что христиане нечестивы уже потому, что они вот эти вот отеческие какие-то установления подвергли сомнениям, изменили, и, будучи когда-то иудеями, перестали ими быть.
Абсолютно точно. Именно об этом он и говорит. Он им ставит это в вину, Цельс. Вот замечательно, вот Илья Сергеев все понимает сразу, сразу моментально. Конечно, конечно, они новая религия, следовательно, они секта. В силу этого эта секта нечестивая, поскольку она меняет устоявшиеся порядки. Дальше там он пишет дикие вещи. Как всякий римский философ, он увлекается. И он, увлекаясь, говорит там о разных обычаях народов, о том, что некоторые индийцы, например, там, не знаю, откуда он это взял, едят своих родителей, вот, например, что, ну, это тоже там, как бы ничего, можно, вот, ну, смешно, читать смешно, но очень поучительно все это читать, а вот христиане, надо же о них что-то такое страшное сказать, да, что они, это ничего не получается, и потом он приводит, ну, это не в это, дальше, после этой цитаты, через много, там, много страниц, он приводит, наконец, вот эти вот самые байки о том, что христиане едят младенцев, там, это самое, пьют кровь младенцев, то, в чем обвиняли иудеев, еще вот о чем говорил Флавий в работе против Апиона. Мы видим такую массированную атаку, выполненную через авторитетного человека, философа, ученого, на самого императора. И ответ не заставил себя ждать. В последние годы правления Марка Аврелия, я его опять немножко поцитирую, чуть-чуть его поцитирую, потом расскажу о гонениях. Человек хороший вот у нас. Это он сам о себе благодарит богов. Или мировой разум. В богов-то он не очень верит. Ну, так, у меня какой-то разум, там, космос, там, что-то. Так. «От вера моего деда я унаследовал сердечность и незлобливость. От славы моего родителя и памяти о нем скромность и мужественность, особенно скромность, так надо сказать тоже. От матери... благочестие, щедрость, воздержание не только от дурных дел, но и от дурных помыслов, а также простоту образа жизни, далекую от всякой роскоши, от прадеда то, что не пришлось посещать публичных школ. Это вот очень важно. Я пользовался услугами прекрасных учителей на дому и понял, что на это стоит потратиться. Я отступлю, но просто нельзя тут не сказать. Через 1500 лет, ну, Джон Лок, мне хочу процитировать Джона Локка, философа эпохи просвещения. «Даже недостатки домашнего образования лучше достоинств коллективного». Вот так, прямо отсюда. Но заметьте, как он, вот он, за что он благодарен, да? Вот так, он действительно, от воспитателя он получил равнодушие к борьбе между зелеными и синими. Но по-нашему это ЦСКА и Спартак, например. Это партии на бегах. Победам гладиаторов с фракийским или гальским вооружением неприхотливость, выносливость в трудах, несуетливость и стремление к самостоятельности в решении дел, невосприимчивость к клевете. Вот это все у него есть. Он совершенно спокойно, он просто факт он констатирует, что я вот такой, и за это я благодарен. Ну, правда такой. Сколько бы раз я, вот мне очень нравится это место, прям я искал специально, чтобы выписать. Сколько бы раз я не захотел помочь какому-нибудь бедняку или в чем-нибудь нуждающемуся, мне никогда не довелось слышать, что у меня нет денег для этого. Да и мне самому не приходилось впадать в такую нужду, чтобы занимать у другого. А, ну, еще там 13 детей, заметьте, 13 детей. И то, что жена у меня такая послушная, так нежно любимая, такая простодушная. И то, что в изобилии имелись подходящие воспитатели для детей. Ну, например, для Комода, да? Вот, что, вот результат у него такой. Богам я обязан и за то, что в сновидениях мне была дана помощь. Вот это мне тоже. И то, что когда я стремился к философии, я не наткнулся на какого-нибудь софиста, не сидел над сочинениями историков, не занимался разбором умозаключений и не предавался изучению небесных светил. То есть не занимался ерундой.
Про историков особенно хорошо.
Про историков хорошо. Да и вообще он хорош. Я еще раз повторю то, что уже сказал. Читайте Марка Аврелия, не пожалеете. Ну, вот такой прекрасный человек, да, такой добрый, прекрасный человек, абсолютно справедливый, сказал Фасс. Давайте. И началось. В особенности по окраинам. Не так в самом Риме, но там публика посытеет, там как бы это, не так много черни, которые можно натравить. Тогда еще было, еще благополучные времена. По окраинам, в провинциях, прежде всего в Галлии, самые свирепые были гонения. Гонения сопровождаются пытками, пытками свирепыми, такими, что после долгих пыток человек, попав в камеру, быстро умирает. Доводы никакие не слушаются. Был такой эпизод, очень интересный, невозможный для прошлых лет, просто совершенно невозможный, когда захватили целую кучу христиан, и вышел адвокат защищать. Адвокат по имени Веттий. Нормальный, совершенно молодой, образованный человек, вышел защищать несправедливо совершенно обвиненных христиан и предложил доказать, что то, в чем их обвиняют, несправедливо, этого не было. По букве римского закона. Я докажу, сейчас вам легко докажу, что все вот эти обвинения, там, младенцев, там, кровь, там, так далее, что сейчас толпа вокруг ревет христиан львам, да, что всего этого не было. А тогда проконсул спрашивает его: да ты, наверное, христианин. Тот простодушно отвечает: да, ну, при чем здесь это, вот, я же по факту говорю, против меня обвинителя нет. Я говорю просто по факту, вот я вот пришел защищать, взять его. Немедленно взять его. Вот этого раньше было невозможно. Вот это вот новое. Это Фасс из Рима. Христиан львам. Мученик оттал. Когда выяснил, что он римский гражданин, проконсул послал в Рим, что делать. И тут, пожалуй, наверное, единственный. У нас указ Марка Аврелия не дошел до нас. Вот единственный его ответ. Римского гражданина казнить мечом. Остальных, по вашему усмотрению, от бестиас, зверям. Отступников отпустить. тех, кто на пытках сломался, отпустить. Но он гуманный же, но он письма к самому себе пишет, все-таки там это, и мама у него была хорошая, про паровоз поет, и все. Ну, вот так вот. Но не отпускали, вот это тоже новое совершенно. Отступников не отпускали. То, что раньше вообще было невозможно, ну, как-то похулил Христа, да иди гуляй. Их обратно в камеры загоняли. Они там каялись, многие погибали потом. Вот такой вспышки свирепых гонений, как при Марке Аврелии, до него, ну вот Нерона, он поминаемого не в числе людей самим Марком Аврелием, да? Ну вот Нерон, разве что, да и все. Но Нерон артист, он там зрелище устраивал, там что-то. Ну вот сейчас это делает гуманнейший из императоров, завершивший собой число оптима императора, лучших императоров. После него все. Вот пять, эпоха пяти императоров, да, заканчивается на Марке Аврелии. Он во время войны с германцами на границах умер от чумы, и власть перешла, плавно перешла к его сыну Коммоду. И Коммод сделал единственное свое дело, которое, ну, полководцы были хорошие. Он завершил войну. Не Коммод завершил, мальчишка был, ему было 20 лет всего. Заключил мир и поехал в Рим. Поехал в Рим гадствовать. На прощание с Марком Аврелием я еще парочку цитат из него прочитаю. Эта цитата касается меня лично. «Если человек тупеет, это не отражается на его дыхании, пищеварении, воображении, желаниях и тому подобном, но слабеет власть над самим собой. Он уже не понимает своих обязанностей, не способен разобраться в окружающем и не может дать себе отчет в том, что уж лучше расстаться с такой жизнью». Все это требует твердого разума. С собой покончить, конечно, надо же. Твердым разумом. Так, который уже потерян безвозвратно. И так нужно торопиться не только потому, что мы все ближе подходим к смерти, но и потому, что еще при жизни нас подстерегает потеря способности правильного понимания и наблюдения вещей. Ну что, разве не прав? Вот в том-то и беда, что Марк Аврелий-то он во всем всегда прав. Я не нашел, к сожалению, цитаты, где он говорит как-то... Это прям такой это крик души, когда утром надо вставать. Да? Надо утром вставать. Вставать не хочется. Почему не хочется? Потому что будем встречаться со всякими негодяями, которых видеть не хочется. А они люди, братья мои, вот как с ними себя вести. Чудесный, конечно, писатель. «Помни о том, что по истечении самого незначительного промежутка времени вы оба, и ты, и твой противник, умрете. А вскоре затем забудутся и ваши имена». Ничего, подбрыкаться такое. Да. Вот тоже очень мне нравится. «Люди рождены друг для друга. Поэтому или вразумляй, или же терпи». Браво, Марк Аврелий! Что тут можно сказать? Хороший был человек, от чумы помер. Немножко перефразирую, простите, моего любимого Марка Твена. Хороший был человек, жалко повесили. Переходим к его сыну Коммоду. Все студенты-историки без единого исключения называют его Коммодом. Вот. Но он Коммод. Луций Элий Аврелий Коммод. Его имя. Его титулы не все. Все присуждены сенатом, но не все я зачитываю. Цезарь германский величайший, сарматский величайший, британский величайший, отец отечества, счастливый отец сената, римский непобедимый Геркулес. О какой! Вот. Это да, это да. А, значит, папа такой был, философией занимался, христиан казнил. Этот христиан не казнил. Вот. Но и философией не занимался, потому что был дурак. Ну, понимаете, как власть, конечно же, власть тут мальчишка, которому можно все. А мальчишка еще не наигрался, не наигрался в солдатиков. То, что он играл и на этих играх свихнулся, ну, это видно. Он, например, играл во врача, живых людей резал. Препарировал. Понятно, там осужденных, понятно, преступников, понятно, что. Ну, он живых людей берет, там растянут ему. Все, ассистируют ему, знаменитые врачи, призывают. помогали ему. Препарировал. Как бабочек препарировал людей. Играл он так. Шутник был. Пошутить любил. Например, любил на перу напихать гостям в яство какашек. Так безобидно, так, так легко, непринужденно шутил. Вот таким образом.
Чем-то Калигулу напоминает.
Да, его и сравнивали. Не, ну Калигула умнее раз в сто. Потому что Комод, он и есть Комод. Вам показать не могу портрет Комода в образе Геракла. Это гора мышц. Такая огромная, неповоротливая груда мышц при минимуме интеллекта. Такой вот он весь. На выдумки Калигулы, безумные выдумки Калигулы, его нервного узла, как у рака, в голове не хватало просто. Раб своих желаний тоже. Они писали, что он испробовал все формы разврат, все абсолютно. Гарем содержал обои полый в несколько сот голов. Но не это он любил больше всего. Это так. Это он так развлекался. Попрепарирует живого человека. Там это самое. Гарим поразвлечется там маленько. Он был гладиатор. Вот это была его страсть. Настоящая страсть. Мы знаем точное число боев, публичных боев, которых он провел. Почему знаем? Потому что Сенат отмечал. Приказал сенаторам отмечать. Кстати, великие дела государственные, бои, которые он провел на арене, 735 боев.
А он не боялся, что его убьют, или ему заведомо слабейших противников предлагали для поединка?
К чести Комода, надо сказать, он не боялся. Вот этого порока он был начисто лишен. Он не был трусом, он смело выходил на поединки, он смело выходил на бой против двоих противников. Но много бы денег заработал, если бы не был императором. Основная его работа гладиаторская была секутор, то есть преследователь. Это тяжело вооруженный гладиатор, секутор, выступал, как правило, против ретиариев, против гладиатора, вооруженного сеткой и трезубцем. Гладиатор, вооруженный сеткой и трезубцем, он верткий, он крутится. А секутор, он тяжело вооруженный, он должен уставать, поэтому он должен постоянно наступать, наступать, наступать. По статистике, чаще всего побеждал ретиарий. То есть гладиатор с трезубцем. Вот он выматывал секутора, секутора, фракийца, вот они тоже выступали, разные такие вот это, галла. Отличались немножко вооружением и доспехами они. Так побеждал, как правило, ретиарий. Ну, 735 боев.
Видимо, любил убивать.
Любил. Силищий обладал такой, что убивал слона копьем, броском копья убивал слона. Написано у одного из авторов жизнеописания Августов, так это Ажа называется сборник, что он пробивал слона насквозь копьем, но это что-то не очень верится. А вот то, что выступал как бестиарий против льва, против тигра, вот так один на один, да, и всегда, конечно, выходил победителем. Так что посмотрите на Комода, на его портрет, там качок страшенный. Он завел себе для спаррингов зверя в человеческом обличии, нарцисс, его звали раб, который мог заломать любого, кроме Комода. И он с ним отрывался с ним по полной программе, то есть он ломал этого нарцисса. А почему его? Потому что никого сильнее просто найти не мог. Гильгамеш он такой.
А в реальных войнах он участвовал?
Нет, вот только вот то, что папины войны закончил, ему неинтересно. Ему все вот это неинтересно. Да он вообще не занимался государственными делами. Совсем. У него были любимцы, фавориты. В политическом смысле фавориты. Для других вещей ему гарема хватало. Так вот, они полностью управляли государством. Кто получше, кто похуже, кто совсем омерзительно. Казнократство разрослось так, что разворовали все накопленное предшественниками, разворовали подчистую. Перебои со снабжением хлебом в Риме начались. Но, естественно, бунты. Государство богатейшее. Куда все делось? Вот эти вот растащили все. И когда чернь выходила на улицы, Комод охотно отдавал им. Этого казнить, да вы берите. Да вот вам. В конце концов, он начал просто как перчатки менять префектов притории. Это как начальник полиции. Менять их начал, но и доменялся. Реальные покушения еще в начале его правления были, пытались его отравить. В конце его правления его пытались отравить. Да, вот обязательно надо сказать, что к христианам он был лоялен, не трогал. Отдельные случаи были. Сенатор, христианин, при нем был казнен. Его судили открытым судом, перед сенатом судили. Там были обвинители, там все. Он устроил настоящий диспут. Беспримерный по тем временам был случай, когда указом Коммода были отпущены все арестованные христиане. Где-то на востоке, Господи помилуй, в руднике они сидели. Ну, простите, голова уже немножко не та. Где-то на востоке. Выпущены были все. Список предоставил римский папа Виктор по просьбе императора. А его попросила Марция, любовница, христианка. У него была такая вот фавориточка такая вот, она была из христиан. И он, пожалуйста, вот отпустите мне что. Потом он вообще с катушек съехал. Связь с реальностью потерял. Человеку можно всего. Он приказал считать себя Геркулесом, не называть его больше ни Коммодом, ни Антонином, ни Аврелием, ни Эллием, только Геркулесом, воздавать ему божеские почести. На арене выступать продолжал. Более того, грандиозное празднество он такое затеял там в честь юбилея какого-то своего консульства. Консулом его выбирали до смерти отца. И там он собирался давать показательные бои на этом. Но это для римлян, это было... Гладиатор — это что-то вроде... Ну, грязи под ногами, это позорище невероятное. К гладиатору было отношение такое, как, ну, как мы примерно относимся к быку. То есть его опасаться надо, вот, но никто равным себе его не признает. Потому что быку, в конце концов, место в банке с тушенкой. И тут император, как бы, вот, отец Отечества, отец Сената, величайший, высочайший, и все. И вот он, гладиатор. Не то еще Рим увидит впереди. Еще такое впереди ждет, что Коммода вспомнят как благочестивого Пия. Но это я так, это я рано немножко. Ну и, естественно, созрел заговор. Здесь совпали, полностью совпали желания и черни, и сената. Никто не чувствует себя в безопасности. Ну, спятил сумасшедший на престоле совсем. Причем сумасшедший не как Калигула тут кормил Рим. А это еще и не кормит. Безопасности нет, правосудия нет, и Рим не кормит. Кончать его. Во главе заговора встала вот эта христианка Марция. Там как не пытаются ее апологеты оправдать, но христианка же. Она, скорее всего, держала нити заговора в руках. Римский префект Пертинакс и спарринг-партнер Нарцисс. Вот они сговорились и подсыпала ему яду. Марция.
Сергей Дмитриевич, неужели она не читала апостола Павла, который пишет о том, что нет власти, как не от Бога, и всякая власть поставлена от Бога?
Всякая власть поставлена от Бога, кроме власти Коммода.
Об этом у апостола Павла ничего не написано.
Но это можно было додумать, взглянув на этого человека, на этого, как это его папа назвал бы, андрогина, и этого быка, в общем-то. Ее убедили, понятное дело, убедили. Понятно, что она не сама, что она и с общиной христианской там как-то встречалась. Губит государство, на глазах оно гибнет.
А с другой стороны, христианам, если уж не покровительствует, то уж во всяком случае не гонит точно.
Да кто его знает, что на следующий день голову взбредет. Попросит толпа там не хлеба же привезти, всего лишь христиан наловить да скормить хищникам. Это все можно. И подсыпал яд, да неудачно он не помер. Да тут подключился к делу спарринг-партнер, который в кои-то веки отравленного Коммода заломал, задавил его. Хотели его выбросить в Тибр, но Пертинакс не дал, потихонечку утащил труп в мавзолее Адриана, там его захоронил.
А Нарциссу-то чем Коммод не угодил?
Трудно сказать, чем ему Коммод не угодил. Рядом с ним стало просто опасно. Он спятил, так они его и покончили. Потом он будет обожествлен. Через несколько императоров, а это наступает год пяти императоров, мы об этом на следующем передаче поговорим, а там пять штук они быстренько поменяются, вплоть до анекдотов там пойдет вот с императорами. Септимий Север его обжествит, потому что Антонин, магия имени Антонин. Там такой будет впереди император, что имя Антонин будет, в конце концов, опозорено, и оно сенатским постановлением просто запрещено будет принимать императором, чтобы все, хватится на Антонинов. Кончился у нас с вами Золотой век. На Марке Аврелии кончился. Кончился Золотой век Принципата.
Как мы с вами подгадали, к концу года, конец Золотого века.
Наступает у нас с вами Новый год. Марк Аврелий поблагодарил богов, да, за то, что он такой хороший. А вот так, я уже читал эту молитву, сейчас хочу ее еще раз прочитать. Это из святителя Феофана Затворника, что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. Так называется сборник писем. У него много сборников писем, множество. Вот. Но уж очень мне 50-е письмо запало именно тем, что тем, о чем говорил Даниил Сысоев, да, мы не благодарим Бога. Мы все просим, 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 дай, 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 дай. Вот. Или прости, или дай, или прости. А поблагодарите вот так вот всей душой, как непонятно, кого сейчас благодарил Марк Аврелий, у нас христиан что-то не хватает. Я немножко так начну вот читать само письмо, потом перейдем к молитве. «Когда обсудите все и ясно будете созерцать, то при мысли о Боге будете иметь не голую мысль, а мысль, сопровождаемую и привлекающую множество спасительных помышлений, действующих на сердце и возбуждающих энергию духа. Можете составить свою коротенькую молитовку богохвальную, в которой бы все сие совмещалось, например, ну хоть в таком виде». Слава Тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Души Святый. Слава Тебе, создавшему всяческое. Слава Тебе, почтившему нас образом Своим. Слава Тебе, не оставившему нас в падении нашем. Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятаго Духа нам ниспославшему, Церковь Твою устроившему. Для спасения нас и Царство Небесное нам обетовавшему и устроившему. Слава Тебе, Господи, дивным образом устрояющему спасение и каждого лица, и целых народов. Слава Тебе, Господи, и меня, влекущему ко спасению. Аминь.
Аминь.
Вот как не вспомнить Марка Аврелия, да? Человек, который себе не сопротивляется, идет, а человек, который, я вольно цитирую, сопротивляется, его тащит за шиворот. И мне очень нравится здесь вот что-то, меня влекущему ко спасению. Пусть Господь меня хоть за шиворот схватит и подтащит меня и спасет. Это молитва души святого человека. Читайте Феофана Затворника. Читайте. Это целый океан. Это вам не Марк Аврелий. Ну вот, и по традиции сейчас ответим на вопрос нашей слушательницы Ольги. Нам всегда задают очень умный вопрос, поэтому на них приятно отвечать. Почему Библия в России была переведена так поздно, если не ошибаюсь, в 70-х, 80-х годах 19 века? Кто-то из святых сказал, все войны и беды, которые переживало и переживает человечество, происходят от незнания Слова Божия. И еще... Странное было явление, об этом свидетельствовал мой дедушка, учившийся до революции в гимназии. Он очень тщательно штудировал Ветхий Завет, но очень мало новый. Неужели церковь настолько была подавлена государством? Ну, вообще-то говоря, синодальный перевод – это плод реформ. Это время реформ Александра II. Реформировали все и сделали не лучший, так сказать, перевод, далеко не лучший. Надо ли было это? Я, честно говоря, думаю, пусть простит меня Ольга, что этого делать не следовало, что Библию надо читать на церковнославянском. Это не старославянский, это церковнославянский, который проще старославянского, проще. Перевод – это штука насильственная. Естественная трансформация старого славянского в церковнославянский язык – это постепенная замена слов, которые становятся совсем уж непонятными. Это происходит и сейчас. Вот, если возьмете, сравните два молитвослова, скажем, начало 80-х, я не буду далеко уходить, дореволюционные, начало 80-х годов, когда все стали печатать, да, и современные, вы найдете различия. Они естественно возникают. Редактор, там, корректор, тут просто словечко раз заменил. Ведь мы можем потерять смысл. Волюнтаристки перевел человек, да, не святой человек. Вот, ну, в качестве примера вам можно привести вот этот спор до сих пор идущий, да, дева примет во чреве, да, в Септуагинте. Дева, женщина, девушка, кто? Вот сколько на этом иудеи отыгрались, да? Не сделаем ли мы так же при переводах? К счастью, подлинный текст до Рождества Христова, текст Септуагинты у нас есть, он найден, там Никаких разночтений нет, там дева. Вот с этим примером, если закончить, много таких вещей. Безумные душу твою вынут сегодня же, да? А ведь на церковно-славянском там звучало немножко пожестче. Там это скорее по смыслу вырвут. Вырвут сегодня же у тебя твою душу. Кому оставишь нажитое? Вот такие вещи. Я против перевода. Я против, конечно же, перевода богослужения. Гораздо проще человеку научиться понимать. Тем более, что учить не надо церковно-славянский, надо просто понимать. Читать и придет понимание, в конце концов.
Сергей Дмитриевич, ну это удел единиц. Есть люди, которые даже по-русски Евангелие читая, не понимают, что они читают. А уж научить 100% людей, ну или, по крайней мере, хотя бы даже 80 или 60% славянскому...
Это церковно-славянский. Он проще даже древнерусского. Это понятный язык, и его не нужно учить, его достаточно просто читать. В трудных случаях просто в словарь раз посмотрел, и все. Бабушки наши, знаменитые наши замечательные бабушки, это делают. Отказываются от молитвословов переведенных, отказываются от писания переведенного и читают на церковно-славянском, ну и правильно делают.
Разные бывают бабушки, еще неизвестно, понимают ли они, что они читают на церковно-славянском.
Понимают. У многих этих бабушек там платочек, там все прочее, у них кандидатская и докторская степень.
Вот такие бабушки понимают, но сколько их?
Не только такие. И продавщица понимает, бабушка. Я буду за них стоять. Наши бабушки – самые лучшие бабушки в мире. У меня дед тоже в гимназии учился. Мне такого не говорил. Вот. Я не знаю. Мне кажется, что это не совсем так понято было. Или не так понято было дедушкой вашим, Ольга. Вот. Мой дед прошел через все дореволюционные училища эти самые, в том числе через военное училище, вот, Николаевское. Вот, кавалерийская. И рассказывал мне достаточно и про закон Божий. Закон Божий, но есть закон Божий. Просто, видимо, в памяти малыша отпечаталось, что его Ветхим Заветом поначалу очень долго долбили.
Я могу предположить, действительно, если посмотреть на книгу эту Слободского, он, видимо, писал, подражая тем учебникам, которые были в его детстве. Действительно, Ветхий Завет занимает львиную долю. Как он занимает в Библии львиную долю, так он занимает и в этом учебнике тоже.
Да, может быть, это и верно, он же преподавался адаптированным, вот, Ветхий Завет.
Не уверен, что это верно, но это уже выходит за рамки нашей передачи.
Но потом, там же интересно, приключения, там войны, там приключения, там, возможно, методически просто пытались зацепить воображение ребенка вот этими вещами. Конечно, не Содом и Гоморрой, а там сражениями всякими, там на колесницах. Красиво очень. Ну, а посмотрите книгу «Давид», да, ну, какое чудо, ну, это же приключенческий роман, да, как вел он Товию, да, архангел Рафаил вместе с псом.
О! Непонятно только, как архангел пса терпел, он же нечистое животное.
Ну, ведьма не такое уж нечистое, ну, или пес хороший был, славный был песик такой. Ну, на такой вот новогодней ноте я заканчиваю, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Предстоящим нам главным праздником Рождеством. Мы уходим на маленькие каникулы, небольшие каникулы. Надеюсь, что встретимся с вами, как доблестные римские центурионы, встретимся в Риме где-то в конце января. Храни вас Господь!
Вы слушали программу «Жизнь 100 Цезарей». У микрофона был писатель и историк Сергей Марнов.